Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Телекомпания НТВ выпускает новую серию документального фильма, в котором предпринята очередная попытка дискредитировать протестное движение. Какой подарок преподнес Владимир Путин президенту Таджикистана Имам Али Рахмону в день его 60-летия? 50-летие Бондианы. Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Итак, телекомпания НТВ сегодня показывает вторую часть документального фильма под названием «Анатомия протеста». Первая серия, вышедшая весной, вызвала широкий общественный резонанс. Активисты устроили акцию протеста около телецентра Останкино в Москве. Они обвинили авторов фильма во лжи. Сейчас представители протестной кампании обещают опубликовать пофамильно список людей, причастных к созданию «Анатомии протеста 2». С подробностями Наталья Джампаладова.
По появившейся в социальных сетях информации, главный герой нового документального фильма НТВ – координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В «Анатомии протеста 2» рассказывается о намерении оппозиционеров захватить власть и о сотрудничестве с грузинской мафией. В анонсе, распространенном телекомпанией НТВ, говорится, что фильм снят по многочисленным просьбам зрителей. Вот его фрагмент.
Захват власти в Калининграде. Теракты в Москве. И что-нибудь к юбилею президента.
Мы договорились.
Ближайшие планы.
Наша задача осуществить революцию.
И тайные переговоры оппозиции.
8 конгрессменов поговорили.
С зарубежными заказчиками российских протестов.
Нужно брать деньги американцев на борьбу с этим режимом.
Кто берет, сколько и за что.
Мы стоим здесь сегодня.
По многочисленным просьбам «Анатомия протеста 2».
Первый фильм «Анатомия протеста» вышел в марте этого года. В нем, в частности, рассказывалось, что оппозиционные митинги финансируются средствами западных спецслужб, а оппозиционеры провоцируют полицию на жесткие меры. Показ фильма вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые средства массовой информации прекратили сотрудничество с НТВ, а возмущенные активисты вышли на акции протеста к телецентру Останкино в Москве с лозунгами «Против цензуры и лжи на телевидении». Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков рассказал «Радио Свобода», что у оппозиционеров есть несколько вариантов, как реагировать на показ нового фильма НТВ. Не исключено, что будут обнародованы списки людей, участвовавших в создании «Анатомии протеста 2», говорит Дмитрий Гудков.
Мы просто обсуждали такую идею. Единственным ответом на вот эту вот «Анатомию протеста» вторую часть мы могли предложить публикацию списка тех людей, которые причастны к выпуску вот этой всей мерзости. У меня есть список людей, которые действительно причастны, но 70%, к сожалению, сотрудников, которые участвовали в создании этого фильма, это такие журналистские гастарбайтеры, которые нанимаются на один проект, после чего команда распускается. Даже в первой части «Анатомии протеста», даже в титрах не были указаны авторы, режиссеры и продюсеры. Мы эту идею обсуждаем, потому что появились еще и другие идеи, например, создание фильма «Анатомия лжи», где бы профессиональные журналисты бы четко рассказали о том, где факты соответствуют действительности, а где они фабрикуются, где правда, а где ложь. Для того, чтобы через интернет мы могли тоже как-то доказывать и убеждать граждан России, наших избирателей, в том, что, к сожалению, на НТВ выходят вот эти заказушные, черные, грязные материалы. Мы договорились, что мы сначала посмотрим, что там выйдет, вообще кто там будет фигурировать в этих списках, а потом будем принимать решение уже, видимо, на оргкомитете или Координационном совете, который выберут 20-21 октября.
Говорил Дмитрий Гудков. Один из организаторов митингов оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, не исключает, что «Анатомия протеста 2» приведет к новым акциям против телекомпании.
Ни репутация НТВ, ни репутация фильма, уже вторая серия, которая с таким названием выходит, они не дают, в общем, особых оснований для сомнений, что это будет, поэтому, насколько я знаю, люди уже планируют какие-то мероприятия в связи с этим. Но я думаю, что надо, тем не менее, посмотреть на это, чтобы реагировать на конкретные обвинения, на конкретную ложь. Когда на публичных мероприятиях появляется бригада НТВ, в которой написано, что это она или камера НТВ с надписью, это вызывает реакцию соответствующую. Поэтому я думаю, что в этом смысле ничего не изменится, а только усугубится.
Однако Сергей Давидов не опасается, что новый фильм НТВ серьезно повредит имиджу оппозиционеров.
Те люди, для которых высшим авторитетом является НТВ, они и так, вне сомнения, живут в мире, который этим НТВ и аналогичными каналами создан. То есть они имеют то представление об оппозиции, которое формируют эти каналы. И не думаю, что что-то можно добавить плохого к этому представлению. Те люди, которые так или иначе способны мыслить самостоятельно, искать информацию самостоятельно, они не думают, что этот бред воспримут всерьез. Судя по тому, что было в первой серии, это скорее может только разумного человека отвратить от телевидения, от этого канала, а не от оппозиции.
Полагает Сергей Давидис. Один из лидеров движения «Солидарность политик» Илья Яшин уверен, очередной фильм «Анатомия протеста» — это попытка власти дискредитировать представителей оппозиции.
Я, честно говоря, фильм смотреть не собираюсь, хотя примерно понимаю, что нам, видимо, будет показано. Власть, не готовая абсолютно к диалогу с оппозицией, предпочитает нас дискредитировать и разговаривать таким вот шершавым языком государственной пропаганды. Действительно, люди, которые занимаются этим, никакого отношения к журналистике не имеют. Они предали свою профессию, превратились в проплаченных пропагандистов. Имена этих людей нужно знать. Поэтому инициативу публикации этих имен я приветствую.
Сам Илья Яшин в пятницу был вызван на допрос в Следственный комитет России в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Тогда согласованный с властями марш миллионов завершился столкновениями с полицией. По словам Ильи Яшина, допрос неожиданно прервался и был перенесен на другой день.
Неожиданно прекратив задавать вопрос, следователь заявил, что вызывает меня на следующий допрос.
Следующий раз Илью Яшина ждут в Следственном комитете в пятницу, 12 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А в Петербурге продолжаются судебные заседания по делу членов незарегистрированной партии «Другая Россия», которых обвиняют в продолжении деятельности запрещенной национал-большевистской партии. Правда, теперь в процессе, широко известном как «Дело 12», на скамье подсудимых осталось только 8 человек, передает Татьяна Вольская.
Первоначально по делу проходили 12 человек. Суть обвинений сводится к тому, что эта группа петербургских лимоновцев, по версии следствия, продолжала деятельность запрещенной национал-большевистской партии. Не так давно дело против 4 другоросов прекратили за истечением сроков давности. Остальные 8 обвиняемых продолжают прежнюю линию, не признают своей вины, заявляя, что участвовали не в национал-большевистской партии, а в другой России. Их адвокаты обращают внимание на то, что главная часть обвинений строится на показаниях провокатора и на видеосъемке скрытой камерой в квартире, специально подготовленной оперативниками, и считают доказательства вины своих подзащитных незаконными. Обвиняемые много раз утверждали, что их дело было сфабриковано сотрудниками Центра F в целях карьерного роста. Дело начали слушать в Выборгском районном суде 24 апреля. Сначала слушались показания свидетелей обвинения. Свидетели защиты начали выступать 31 августа. Сегодня, 5 августа, октября в суде выступил основной свидетель защиты, идеолог как запрещенной НБП, так и другой России, автор стратегии 31, известный писатель Эдуард Лимонов.
Нам же никому не запретили заниматься политикой. Если бы, например, мне конкретно, лично меня лишили бы права заниматься политикой, тогда эксперты, может быть, бы оказались в пределе. А так никому из прежней запрещенной партии не запрещали заниматься политикой. Часть людей ушли в другие политические организации. Там вот существуют Дугинский НБФ, Национал-большевистский фронт, партия НБП без Лимонова, существует некая партия «Нация и свобода», которая тоже откололась в свое время от нас. Есть разные политические организации, а часть активистов, безусловно, вот предпочла пойти за мной.
Вы утверждаете, что «Другая Россия» не продолжает деятельность запрещенной НБП?
Что же мы, сумасшедшие, что ли, самих себя подводить под обвинение и под суд? Зачем, когда 2007 года, с мая месяца, мы уже делали шаги к регистрации партии «Другая Россия»? Мы создали, например, комитет, по-моему, 21 мая 2007 года по созданию партии «Другая Россия».
Эдуард Лимонов, отвечая на вопросы защиты и обвинения, сказал, что флаг, запрещенный НБП после 2007 года, больше никогда не использовался, и что между идеологией НБП и другой России существует огромная разница. Другая Россия полностью исключила националистический элемент. Адвокат Ольга Цейтлина подала ходатайство об исключении из дела экспертизы Батовой и Крюковой, поставив под сомнение их компетентность. Прокурор попросила оставить экспертизу в деле. Судья отложил свое решение до следующего заседания, назначенного на 9 октября. Ольга Цейтлина не надеется, что экспертиза будет исключена, но будет добиваться назначения новой экспертизы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в Буйнакске убиты 3 боевика. Члены вооруженной группы были блокированы в одной из квартир 5-этажного дома. Сдаться они отказались, поэтому спецназу пришлось брать помещение штурмом. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин после сегодняшнего допроса по делу о беспорядках на Болотной площади вновь вызван в Следственный комитет на следующую пятницу. Московский арбитражный суд сегодня признал законным приостановку лицензии на частную охранную деятельность компании «Понтан», принадлежащей семье политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых. В Грузии обнародованы официальные предварительные итоги парламентских выборов по результатам обработки всех бюллетеней. Коалиция «Грузинская мечта» под руководством миллиардера Бедзина Иванишвили получила, согласно этим данным, почти 55% голосов. Ее основной соперник, партия «Единое национальное движение» нынешнего президента Михаила Саакашвили, набрала приблизительно 40,5%. Слушайте программу «Время свободы» в 17 часов по московскому времени. В эфир выйдет передача «Темы свободы». Сегодня в выпуске «День учителя», обсуждение первых президентских дебатов в США, налог на богатых во Франции. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Итак, в Грузии обнародованы официальные предварительные итоги парламентских выборов по результатам обработки всех бюллетеней. О том, как грузинская пресса реагирует на результаты состоявшихся парламентских выборов, наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Анализируя итоги выборов, журналистка «Нет газеты» Анна Берукашвили приводит слова директора NDI Кеннета Уоллока, заявившего на пресс-конференции в Тбилиси, что главной причиной поражения партии Саакашвили стало видео о пытках и насилии над заключенными в гданской тюрьме. Именно эти шокирующие кадры, по мнению господина Уоллока, заставили принять решение так называемых «колеблющихся избирателей», и это решение оказалось не в пользу Михаила Саакашвили. Рассуждая на ту же тему, постоянный автор агентства GHN – Ника Имнаишвили в статье «Судьба президента» называет горькой иронией истории, что Михаил Саакашвили уходит в результате демонстрации видео, снятого бывшим надзирателем гданской тюрьмы Владимиром Бедукадзе. Цитата. «Неужели судьбу Михаила Саакашвили зовут Ладо Бедукадзе?» – спрашивает автор. Философ Заза Пирелишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что ужасные кадры не могли стать определяющим фактором.
«И, конечно, этот факт имел значение, и в известном смысле завещающее. Но, думаю, не стоит преувеличивать. Если бы не было бы частных случаев насилия в отношении политической оппозиции, если бы не было бы случаев убийства на улицах молодых людей со стороны полиции, то этот факт, может быть, даже сочли бы случайным и несистемным. Но в известном случае он еще раз подтвердил, что, к сожалению, насилие было одним из немаловажных инструментов в арсенале правящей политической команды и показал нам всем, что могло случиться с каждым из нас.
Интернет-портал Амбеби обращает внимание на вероятность возникновения политического кризиса в случае, если в процессе передачи власти Бедзина и Иванишвили президент попытается сохранить контроль над так называемым силовым блоком и в качестве компромисса предложит оппозиции снять требования о смене министра внутренних дел, министра обороны и генерального прокурора. С одной стороны, оппозиция победила на выборах, но с другой, мы получили президента-оппозиционера с очень широкими полномочиями. Это была цитата. Впрочем, один из лидеров ЕНД, Давид Дарчиашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что Саакашвили вряд ли попытается сохранить за собой посты силовых министров.
Я не могу сейчас сказать, как будет решен вопрос силовых министров. То есть кабинет должен быть сформирован оппозицией, которая выиграла выборы. Конечно, у президента свои прерогативы по отношению к кабинету, и поэтому консультации и соглашения необходимы. Но в целом это им комплектовать.
К Кроме того, господин Дарчиашвили обратил внимание на резкое обострение криминогенной обстановки. Эта тема также превалирует в грузинских СМИ и интерпретируется как один из итогов поражения на выборах команды Саакашвили с ее жесткой политикой в области правопорядка.
Очень много реваншистско настроенных, в том числе около криминальных или криминальный менталитет имеющих людей, и как-то они почувствовали себя вольготно.
Зугдиди превратился в эпицентр решающей битвы. В статье под таким заголовком корреспондент ежедневной газеты «Резонанси» Русико Мучаидзе рассказывает о событиях в городе Зугдиди на западе страны, где продолжается противостояние между сторонниками кандидата от правящей партии Роланда Ахалая и одного из лидеров грузинской мечты Ираклия Алассания. По словам автора, противостояние носит принципиальный характер, поскольку Роланд Ахалая – отец ближайшего соратника президента Саакашвили, экс-министра внутренних дел Бачуахалая, покинувшего свой пост в разгар Глданигейта. На выборах в одномандатном округе Зугдиди, по официальным данным, победила Халая, то есть кандидат власти. Но Иракли Алассания, считающийся наиболее вероятным кандидатом от грузинской мечты на пост главы государства в ходе президентских выборов 2013 года, пока безуспешно требует отменить решение местной избирательной комиссии об утверждении результатов голосования. Политолог Иосиф Цискаришвили заявил в интервью газете «Палитра недели», что если оппозиция получит пост генерального прокурора, многим лидерам бывшей правящей партии и экс-чиновникам придется бежать из страны. Но с этим мнением не согласился его коллега, независимый эксперт Иосиф Цинцадзе.
Это не принесло бы пользы ни государству, ни новой правящей партии. Потому что страх и охота на ведьм – это уже плохой советник.
Практически все печатные СМИ обратили внимание на прекращение выхода в эфир сатирического мультсериала «Банановая республика» и передачи «Без аккредитации» известного журналиста Шалвыра Мишвили, отсидевшего 4 года по обвинению в вымогательстве и жестко критиковавшего президента. По мнению большинства наблюдателей, после смены власти журналист решил взять паузу, чтобы не набрасываться сразу с сатирой на нового лидера страны Бидзину Иванишвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня таджикскому лидеру Имамали Рахмону исполняется 60 лет, и к юбилею президента в Душанбе ожидают от Москвы в качестве подарка подписание нескольких договоров. Одна из главных тем переговоров находящегося сейчас в Таджикистане Владимира Путина и Рахмона – судьба 201-й российской военной базы. За ее аренду, по некоторым данным, россиянам платить не придется, и это будет сделано за счет списывания и реструктуризации долгов Таджикистана России. Российско-таджикские отношения с экспертом обсудила Елена Поляковская.
Руководитель Центра балканских и южно-кавказских, а также центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Иран Артем Мулунян считает, что таджикское руководство использует ситуацию максимально в своих интересах.
Трудно сказать, будет ли это бесплатно или это будет все-таки оплачиваться, но с уверенностью можно сказать, что все-таки Душанбе постарается использовать максимально данную ситуацию в своих интересах, поскольку речь идет как о безопасности самого Таджикистана и того режима, который там есть, потому что Рахмонов сейчас находится в довольно сложном положении в силу многих обстоятельств в самой стране, а также в силу того, что уже на данный момент ситуация в Афганистане, особенно в той его части, которая граничит с Таджикистаном, остается неспокойной. Речь будет идти, конечно же, о максимальном использовании данной ситуации. И, наверное, все-таки можно предположить о том, что данная база будет оплачиваться Россией. Но здесь надо этот вопрос еще так или иначе связывать с другой проблемой, связанной с экономическими взаимоотношениями между Россией и Таджикистаном, поскольку для Таджикистана сейчас очень важны некоторые проекты, связанные с энергетикой, прежде всего строительством гидроэлектростанции, поскольку это тоже вопрос не только экономический, но и политический. Он также затрагивает взаимоотношения Таджикистана с соседним Узбекистаном, а эти отношения достаточно специфичны и не очень дружественны. И, разумеется, Душанбе постарается увязать вопрос с базами, так или иначе, еще с вопросами энергетики. Поэтому эти переговоры будут достаточно сложными, если иметь в виду их многоплановость.
Проблема наркотрафика из Афганистана через таджикскую границу традиционно обсуждается во время переговоров руководителей России и Таджикистана. По мнению Артема Улуняна, одной из самых важных в этом вопросе является политическая составляющая.
Речь о наркотрафике всегда затрагивается во время переговоров Москвы с ее партнерами в Центральной Азии, поскольку Центральноазиатский регион, в общем-то, является транзитным. В данном случае, конечно, так или иначе этот вопрос будет поднят, но я склоняюсь к мысли о том, что Москва постарается использовать эту проблему с точки зрения присутствия российских сил в Таджикистане, как в самом, так и на границе с Таджикистаном. В чем, кстати сказать, не очень заинтересован сам Таджикистан. И дело здесь не в том, что Душанбе заинтересован в наркотрафике, а дело в совсем другом. Чтобы контролировать периметр границ национальными силами, поскольку это также влияет на позиции руководителя Таджикистана, который все больше стремится все-таки быть более самостоятельным в своих решениях и не только зависеть от Москвы. Так что данная проблема имеет, как видите, не столько практический характер общий, сколько достаточно серьезный политический компонент.
Еще одной темой переговоров Путина и Рахмона должна стать оценка ситуации в связи с близящимся выводом войск НАТО из Афганистана. Это должно произойти в 2014 году. По словам эксперта по Центральной Азии Артема Улуняна, Россия рассматривает такую перспективу как шанс усилить свои позиции в регионе.
Не секрет, что Россия хотела бы усилить присутствие в Центральной Азии, поскольку рассматривает Центральноазиатский регион как, в общем-то, в сферу своего влияния. Но в данном случае надо иметь в виду, что руководители центральноазиатских государств все больше склоняются к мысли о том, что они не хотели бы являться объектом международных отношений, а выступать в роли субъектов. Хотя, конечно, ситуация в этих государствах с экономической точки зрения, да и с политической в некоторых из них, не совсем лучшие. Поэтому речь идет, конечно же, о том, что вывод американских войск и коалиционных войск из Афганистана рассматривается в Москве как шанс усилить свои позиции в Центральной Азии. И, вне всякого сомнения, одним из главных аргументов в переговорах с партнерами будет именно фактор реальной или мнимой угрозы со стороны Афганистана в Центральной Азии. Этот вопрос, кстати сказать, не столь однозначно надо рассматривать. Я имею в виду угрозы из Афганистана в Центральной Азии, потому что Афганистан это одна часть, а Центральная Азия это совсем другая. И поэтому нередко именно фактор угрозы использовался в международных отношениях для аргументации проведения определенной политики в отношении этого региона как со стороны России, так, кстати сказать, и со стороны евроатлантического сообщества.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 27 минут. Вновь к международным новостям. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в самой решительной форме, такая формулировка принята, осудил обстрел турецкого города с сирийской территории. Репортаж вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова.
Госсекретарь США Клинтон и генеральный секретарь НАТО Расмуссен выступили с осуждением вооруженных атак турецкой территории со стороны Сирии. В четверг Совет Безопасности ООН в специальном заявлении осудил обстрел турецкой территории и потребовал прекратить подобные нарушения международного права. Впрочем, градус критики Сирии был снижен в сравнении с первоначальной версией документа после громких возражений России. Сирийская акция и турецкий ответ на нее заставили многих экспертов задаться вопросом о том, не переходит ли сирийский конфликт в новую стадию. Можно ли рассматривать последние события на турецко-сирийской границе как предисловие к более масштабному военному конфликту? С таким вопросом я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Турция изрядно ограничена в возможности маневра, в том смысле, что ей приходится сдерживать натиск сирийцев с той стороны границы. Но сейчас, когда дело дошло до убийства сирийцами турок, было бы удивительно, если бы турецкое правительство не ответило огнем. Вместе с тем, думаю, что, скорее всего, ответные меры Турции – это предупреждение режиму Асада о необходимости прекратить обстрелы и не допускать их впредь. Каким образом эти события затрагивают интересы Соединенных Штатов и НАТО? Думаю, что Турция, как и ряд других стран, например, Саудовская Аравия, намного сильнее, чем администрация Обамы, заинтересована в принятии более жестких акций против режима Асада. Не исключено, что если Сирия продолжит атаки на пограничные районы Турции, тогда последняя, как член НАТО с правом на коллективную защиту, может запросить Североатлантический Союз о помощи. Если такой запрос последует, НАТО вряд ли откажет в помощи. Все это вызывает обеспокоенность вероятностью вовлечения НАТО в боевые действия. Впрочем, последнее может в не меньшей степени напугать и Сирию. И Вашингтон, и Анкара желают ухода Асада. Но так ли обе столицы сходятся во взглядах на обустройство Сирии после ухода диктатора? Турция действительно является для нас непростым партнером, но это не означает, что Соединенные Штаты должны недооценивать роль сотрудничества с нею. Вашингтон настаивает на гарантиях религиозно-этнического плюрализма при любом исходе сирийского кризиса. Анкара желает усилить сирийских суннитов, чтобы ущемить в правах сирийских курдов. Но гораздо важнее то, что думают об этом сами сирийцы. Чем завершится противостояние внутри самого сирийского общества? Будет оно способствовать разрешению сирийского кризиса или нет? Сказал Марк Кац, профессор международника университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Это была беседа, которую записал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах вечерних. В 19 часов в эфир выйдет передача Владимира Карамурзы «Грани времени». В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте «Поверх барьеров», как всегда, пятничные «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском Буйнакске убиты 3 боевика. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин после сегодняшнего допроса по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая вновь вызван в Следственный комитет на следующую пятницу. В подмосковном Воскресенске вчера вечером был избит кандидат в мэры этого города от партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров. Неизвестный напал на политика, когда тот выходил из дома. Врачи диагностировали у Егорова сотрясение мозга. Он также получил ушибы и ссадины. Однако от госпитализации отказался. Московский арбитражный суд признал законным приостановку лицензии на частную охранную деятельность компании «Понтан», принадлежащей семье политиков Геннадия и Дмитрия Гудковых. В Грузии обнародованы официальные предварительные итоги парламентских выборов по результатам обработки всех бюллетеней. Коалиция «Грузинская мечта» под руководством миллиардера Бедзина Иванишвили получила почти 55% голосов избирателей. Ее основной соперник, партия «Единое национальное движение» президента Михаила Саакашвили, набрала 40,5%. В Баку сегодня полиция разогнала демонстрацию гражданских активистов, собравшихся у здания Министерства образования. Более 100 человек пикетировали министерство, требуя отменить запрет на ношение хиджабов в школах. Жители города Джалалабада на юге Киргизии вновь вышли на митинг с требованием освободить лидеров парламентской фракции оппозиционной партии «Атажурт» Камчебека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова. На границе между Турцией и Сирией концентрируются турецкие войска. Накануне Совет Безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе 3 детей. Группа следователей из США прибыла в ливийский город Бенгази, где были убиты посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще 3 американских граждан при нападении на американское консульство 11 сентября. Сотрудники ФБР намерены собрать материалы, необходимые для расследования этих убийств. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 5 октября, отмечается Международный день учителя. В то время как в российской столице чествуют победителей всероссийского конкурса «Учитель года 2012» и слушают праздничные концерты, часть педагогов готовится принять участие в митинге профсоюзов против проводимых сейчас реформ в образовании. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Тамаре Лиленковой.
Очевидно, что в образовательной среде, как и в обществе в целом, идут процессы сильного расслоения. Это зависит и от региона, в котором находится учебное заведение, и от политической воли местной власти, которая по-своему реализует федеральные стандарты. Правда, все эти факторы очень мало влияют на качество образования, считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Если говорить честно, то шли-то институциональные реформы. Менялись системы подчинения, финансирования. К процессу преподавания это все не имеет вообще никакого отношения. То есть это, наверное, нужные вещи. Но хорошо известно, что институциональная реформа на качество образования, что для нас сегодня очень болезненно, да, это не влияет. Из этого делается очень простой вывод. Реформы, на самом деле, образования еще не начинались. Потому что не было ни одной реформы, которая была бы направлена на именно процесс образования. Все реформы, которые были, улучшить изменения процесса финансирования, реструктуризация, А вот реформ, которые были, имели целью изменения базового процесса вот 45 минут урока, ни одной такой реформы не было. Это означает, что вот реформы должны, наконец, начаться. Хорошая школа – это школа с очень плотным, постоянным профессиональным взаимодействием по горизонтали. А учителя, как бы, в большинстве случаев слишком заняты, чтобы еще тратить время на профессиональное взаимодействие друг с другом. Так вот, гипотеза в основании всего лежит следующая, что качество образования связано с качеством организации, а одним из критериев этого качества является именно плотность и сила этих связей. Это не имеет никакого отношения к баллам по ЕГЭ, потому что баллы по ЕГЭ очень зависят от социального контекста, в котором работает школа.
Так считает Константин Ушаков. Школа вступила в новую полосу бюрократизации. Об этом рассказал директор успешной сельской школы Калининградской области Алексей Голубицкий.
Одна из самых больших проблем является не сама система реформирования и ее принципы, а то, что у нас нет сил и порой и энергии на осуществление тех изменений, которые мы видим и чувствуем в школе. Потому что очень большой блок занимает количество, неповерное количество от разных инстанций отчетности. Учителя, директора, заучи занимаются фактически в этом смысле имитацией управления. Они погружены в эту отчетность. Отчетность занимает очень большое количество. И как только мы высвободим эту энергию, она уйдет на наших детей.
Действительно, в процессе проводимых реформ обязанности педагогов изменились. Так говорит уволившийся по собственному желанию директор лицея города Уварова. Теперь учитель информатики в Дубне Владимир Ардапьев.
Все вот эти вот реформы, они идут сверху, инициированные чиновниками. Причем реформы в основном идут часто по чисто экономическим показателям. Когда на самом верху было сказано, что качественное образование можно получить только в достаточно крупной школе, которую мы сможем хорошо оборудовать, а маленькая школа, где там 1, 2, 3 Марьи Ивановны, какое они образование могут дать? Негласно даже прозвучало, что желательно, чтобы в нашей стране не было школ, численность учащихся в которых менее 1200 человек. Я понимал бы, если, например, в Увару было построено одно новое здание, которое бы вмещало 2000 человек, вот как нам требовалось, и если бы оно было оборудовано по последнему слову техники, и всех детей со всего города как-то туда бы подвозили, все было понятно и очевидно. Но когда остаются они в своих зданиях, когда транспортные проблемы по-прежнему серьезны, я какой-либо вот выгоды от этого слияния не вижу. Просто чиновники сверху дают установку, и она, безусловно, реализуется чиновниками низших звеньев, несмотря на то, что из этого получится.
То есть вы считаете, вот это вот среднее звено департамента образования, это вот просто такой как бы транслятор тех намерений, которые высказываются наверху?
Для того, чтобы получить федеральные гранты, чиновники среднего, вот скажем, регионального звена еще и проявляют инициативу, чтобы войти в какие-то федеральные проекты, а под них будет произведено какое-то дополнительное финансирование. Для бедных регионов, которых большинство, это серьезное финансовое подспорье. В целом школа от этого материально выигрывает, но выигрыш этот достигается очень тяжелой ценой. Со школой будет происходить еще некоторое время ухудшение. Будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока в масштабах страны мы не осознаем, что вместо правового нигилизма, который у нас был при большевиках, теперь мы вступили в эпоху какого-то правового идиотизма, когда проверяющих в стране стало больше, чем работающих. А и вот для школы эта ситуация в стране, она становится губительной, и школа будет деградировать до того момента, пока это не станет очевидно не только обществу, но и политикам.
Таковы точки зрения педагогов на происходящие в школьной среде изменения. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 16:38 на волнах Радио Свободы, информационная программа «Время свободы». Ее продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная.
Дебаты кандидатов в Координационный совет оппозиции, проходящие каждую ночь в эфире телеканала «Дождь», обсуждаются в российской сети все шире и шире. В немалой степени этому способствовала вчерашняя атака на сайт «Дождя». В результате этих драматических событий дебаты даже попали в тренды российского Твиттера. Происходившее в студии ретранслировалось через сайт «Юстрим» и пересказывалось присутствующими в твитах. Общий ажиотаж вдохновлял.
«Меня просто подмывает вести фальшивую твиттер-трансляцию дебатов, но сдержусь»,
заявил Алексей Навальный. Из подлинной твиттер-трансляции можно было узнать, что ведущий дебатов Демьян Кудрявцев улучшил формулу Светы из Иванова, призвав задать более другой вопрос. Депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в политику сейчас должны идти люди, занимающиеся новыми технологиями, а журналист Владимир Карамурза потребовал парламентскую республику и демократическую конституцию. Видеозапись дебатов стали выкладывать на сайт сразу после того, как они закончились. Голосование за выступавших кандидатов продолжается весь следующий день. Отчет о происходившем в эфире в ночь на 4 октября выложила на сайте Слон.ру Вера Кичанова. Вот, по ее мнению, наиболее яркие фрагменты.
Артем Лоскутов, сибирский художник. Если не Путин, то кто? Разве что кот. Нужно, чтобы не было места для такого вопроса. Нужна структура, в которой не нужна такая как бы харизматичная личность, одна незаменимая.
Алексей Чупров, трансгуманист. Если Россия не может вступить в Евросоюз и НАТО целиком, пускай вступает кусками. Думаю, регионы могут спокойно выйти из Федерации, принять и решить, как выбрать свой дальнейший путь. Либо объединиться с соседними регионами, либо жить поодиночке, либо вот вступать в Евросоюз и НАТО. Зачем пытаться жить вместе, если нас ничего не соединяет? Наши народы живут плохо, а должны жить хорошо.
Артур Терегулов, программист. Я недоволен тем, что 21 век оказался веком религиозного мракобесия, а не веком научно-технического прогресса. Где экскурсии на Луну? Где самоуправляющиеся и летающие автомобили? Где роботы, которые готовят и убираются по дому? Где ядерные космолеты? Почему вместо этого я должен иметь дело с терроризмом, с крысами, бегающими по центру города, с коррупцией?
Вот впечатление одной из участниц дебатов Натальи Холмогоровой, ЖЖ-пользовательницы Натальи Хилл.
Впечатление смешанное, но мне понравилось. Формат, по-моему, не такой уж страшный, но вот ведущий просто злобный тролль. Как он только не издевался над участниками. Одну четверку он заставил за 30 секунд написать на бумаге фамилии всех узников 6 мая. Как вы думаете, много ли узников вспомнили все четверо? А вот я вспомнила всех, кроме журналиста из Кирова, которого посадили последним. Другой предложил припомнить какие-нибудь классические стихи о нынешнем политическом положении, на что один из участников с выражением прочел: «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель...» Нет, ну дети-то ладно, дети пусть живут.
Публичные разговоры на политические темы оказались чрезвычайно увлекательными, информирует читателей своего ЖЖ Денис Белунов, автор проекта «Праймарис», который после обсуждений и корректировок и лег в основу всего происходящего.
К теледебатам на «Дожде» прибавились очные дебаты сразу на трех площадках. В кафе «Артефак», в музее Сахарова и в Центре стратегических разработок. Все три ивента были организованы, так сказать, в частном порядке. Официальными считаются только теледебаты на «Дожде», за которые отвечает непосредственно Центральная выборная комиссия. Участников дискуссии значительно меньше, а времени больше, так что есть предпосылки для гораздо более обстоятельного разговора.
Регистрация избирателей на сайте ЦВК и дебаты, как эфирные, так и очные, продолжаются. В англоязычной блогосфере обсуждают первый раунд дебатов между Бараком Обамой и Митом Ромни за месяц до президентских выборов. Дэвид Фрам на портале The Daily Beast отмечает, что Ромни вышел на поединок крайне мотивированным, тогда как действующий президент был виловат.
Наверное, самый откровенный ляп случился, когда Обама говорил о существовании налоговых льгот для компаний, которые переводят производственные мощности за границу. Ромни ответил, что ничего не знает о такой льготе и, пожалуй, найдет себе нового бухгалтера. Вот тут-то Обама и должен был парировать. Губернатор, у вас хороший бухгалтер. Вы платите меньше налогов, чем уборщица в Белом доме.
Томас Песков в блогах «Телеграф» утверждает, что харизма Обамы сильно переоценена.
Нам всегда говорили, что Обама не делится с нами своими самыми сокровенными мыслями, потому что он титан мысли, и мы просто ничего не поймем. Но есть и другое объяснение. Оно состоит в том, что интеллектуальное развитие Обамы остановилось, когда он открыл для себя социализм. Он умеет очень выразительно читать с телесуфлера, но когда нужно говорить о непростых вещах самому, у него ничего не получается. Все дело в том, что за Обамой стоит талантливая и циничная команда. Она сделала из Ромни комедийного злодея, который грабит бедных. Без этой команды у Обамы нет политических идей.
Теперь очевидно, что интрига сохранится и на финишной прямой президентской гонке. В блогах журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник настаивает, что теперь Обаме надо не просто брать реванш, а бороться за дело, которое ему не безразлично.
Говорит, что Обама использовал защитную тактику бессмысленно, потому что он проиграл. Он был так пассивен и скучен, что у него не было шансов на победу. Он уже сейчас мог бы окончательно решить вопрос президентства, но у него не получилось. Эта схватка осталась за Ромни, даже несмотря на то, что его аргументы часто были непоследовательными и лицемерными. Теперь республиканцы почувствуют прилив силы. Возможно, опросы покажут, что разрыв между кандидатами сокращается. Возможно, Обаме не нравится формат дебатов. Может быть, он ему даже противен. Очень жаль, потому что если он продолжит играть от обороны, то рискует не только президентством, но и вообще всем, что его волнует.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего ее выпуска — моя пражская коллега Ольга Серебряная. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии обнародованы официальные предварительные итоги парламентских выборов. По результатам обработки всех бюллетеней коалиция «Грузинская мечта» получила 55% голосов. Ее основной соперник – партия «Единое национальное движение» – около 40,5%. В Баку сегодня полиция разогнала демонстрацию гражданских активистов, собравшихся у здания Министерства образования. Более 100 человек пикетировали министерство, требуя отменить запрет на ношение хиджабов. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин после сегодняшнего допроса по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая вновь вызван в Следственный комитет, на этот раз в следующую пятницу. В ходе спецоперации в дагестанском городе Буйнакск убиты 3 боевика, члены вооруженной группы были блокированы в одной из квартир пятиэтажного дома. Сдаться они отказались, поэтому спецназу пришлось брать помещение штурмом. Группа следователей из США в четверг прибыла в ливийский город Бенгази для продолжения расследования убийства посла США в Ливии Кристофера Стивенса и еще 3 американских граждан при нападении на американское консульство в Бенгази 11 сентября.
Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль.
Поверх барьеров писатель, поэт Оксана Забушко. На Украине у нее репутация живого классика.
Сегодня все языки больны. Человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение между медиами.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Продолжаем нашу программу. Сегодня на Мальте, где проходит саммит стран Средиземноморья, отдельно встречаются премьер-министры 3 крупнейших стран еврозоны – Франции, Италии и Испании. Главным вопросом дискуссии, как предполагается, станет схема оказания финансовой помощи Испании, которая, не исключают многие европейские эксперты, может оказаться востребованной и Италией. Накануне глава Европейского центрального банка Марио Драги вновь подтвердил, что помощь банка отдельным странам еврозоны будет оказываться лишь на определенных условиях. Тему продолжает Сергей Сининский в экономической панораме.
В четверг на пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета управляющих Европейского банка, которое продолжалось чуть меньше часа, Марио Драги, как отмечает агентство Bloomberg, 9 раз в той или иной форме повторил, что банк не возобновит выкуп гособлигаций отдельных стран еврозоны до тех пор, пока правительство соответствующей страны не обратится к Европейскому Союзу за финансовой помощью, предоставляемой лишь на весьма жестких условиях реформирования бюджетной политики – Другими словами, на условиях максимальной экономии государственных расходов. Речь в первую очередь идет об Испании. Новые займы ее правительства на долговых рынках для обслуживания уже накопленного страной долга, хотя и подешевели в последние недели, остаются, тем не менее, слишком дорогими. А в самой Испании уже несколько регионов обратились к правительству за финансовой помощью. Деньги им необходимы для текущего обслуживания своих собственных долговых обязательств. Профессор экономики Мадридского университета Альберто Рикарте.
Следует прежде всего пояснить, что по законодательству 90% доходов испанских регионов до сих пор составляли средства, получаемые ими напрямую от государства. Такая система позволяла региональным властям фактически самостоятельно определять свои траты. В результате на местах создавались громоздкие административные структуры, осуществлялись грандиозные и порой никому не нужные проекты. Например, еще в 1996 году в Испании насчитывалось 2 миллиона госслужащих, а в 2010 году уже почти 4 миллиона. И рост этот произошел за счет региональных администраций. Это стало даже своеобразным способом трудоустройства населения. Когда 5 лет назад начинался финансовый кризис, текущие доходы государств, солидную часть которых действительно составляли налоги от строительного бума, стали уменьшаться. Оно не могло уже увеличивать расходы на поддержку регионов, ну а те не смогли сократить свои расходы. Тогда регионы и начали занимать все больше денег на долговом рынке и поднималые проценты. Так что сокращение избыточных административных структур просто необходимо.
Испанские регионы, отмечают эксперты, вряд ли смогут в нынешней ситуации найти необходимые им средства самостоятельно. Если они продолжат, например, выпуск своих облигаций, долговые рынки явно запросят по ним запредельные проценты.
Еще недавно центральное правительство Испании покрывало все финансовые долги регионов, чтобы они, не дай бог, не обанкротились, опасаясь негативной реакции финансовых рынков. Теперь же такая политика не имеет смысла. Но ситуация, когда регионы требуют от государства новых денег для своего спасения и одновременно не хотят сокращать свои расходы, на мой взгляд, больше просто недопустима. Не хотят экономить — их проблема. Но тогда и из банкротства пусть выбираются самостоятельно.
Ситуация, когда государство, с одной стороны, не контролирует расходы автономий, а с другой вынуждено покрывать их бюджетный дефицит, чтобы не допустить банкротства, рано или поздно может обернуться дефолтом для всей страны, полагает профессор политологии Мадридского университета Комплутенса Габриэль Альбьяк. По его словам, система автономии, созданная в Испании в период перехода от франкизма к демократии в начале 80-х годов прошлого века, давно устарела и должна быть реформирована.
Сложившаяся в Испании структура государства входит в прямое противоречие с задачами экономических реформ. Поначалу она приветствовалась. Многим тогда казалось, что речь идет о триумфе демократии в Испании. Однако все обернулось огромными тратами, ростом бюрократии и коррупции. И речь, разумеется, не только о Каталонии, а обо всей системе автономий. В условиях нынешнего кризиса стало очевидно, что такая система далее существовать не может.
В середине июля правительство Испании представило план сокращения бюджетных расходов и увеличения доходов казны за счет повышения ряда налогов и отмены льгот. Речь шла, в частности, о повышении ставки НДС с 18 до 21%, сокращении пособий по безработице, отмене ипотечной льготы по подоходному налогу или 13-й зарплаты для многих государственных служащих. Профессор Альберто Рикарте.
Я думаю, что это лишь часть необходимых бюджетных сокращений. Дело в том, что в последние годы мы в Испании тратили больше, чем зарабатывали. Наши расходы на 10-15% превышали доходы. Теперь же испанцам приходится затягивать пояса.
К этому же, по сути, сводятся любые требования Европейского Союза, а теперь и Европейского Центрального Банка, к тем странам, которые хотели бы получить от них новые кредиты. Напомним, 100 миллиардов евро, которые страны еврозоны еще в начале лета пообещали выделить Испании, и часть которых страна уже получила, пойдут, и это было одним из условий кредитования, исключительно на рекапитализацию испанских банков, но никак не на сокращение долгового бремени самой Испании или ее регионов. Поэтому речь и идет теперь о дополнительной помощи Европейского Союза, неизбежность обращения за которой официальный Мадрид пока отрицает на фоне многочисленных акций протеста в стране. А еще более жесткие, чем уже обнародованные меры экономии госрасходов, которые предъявят Испании европейские кредиторы, могут сделать эти акции еще более масштабными.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще об одном юбилее. Сегодня, 5 октября, исполняется 50 лет кино «Бондиани». В этот день, в 1962 году, в лондонском киноконцертном зале «Палладиум» состоялась мировая премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. Фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. Тему продолжает Наталья Голицына.
Одну из причин любви англичан к Бонду приводит писатель Саймон Уиндер в своей монографии «Человек, который спас Британию». По мнению Уиндера, созданный Иэном Флемингом образ секретного агента 007 стал столь востребованным у себя на родине, потому что появился в нужное время в нужном месте. «Травмированная утратой империи Британия», пишет Уиндер, «с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон об утраченном могуществе и сверхдержавном статусе». Уиндер считает, что Бонд стал для англичан чем-то вроде психотерапевтического средства. Издатель журнала 007 и владелец интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй в интервью «Радио Свобода» предлагает более универсальное объяснение популярности Джеймса Бонда у широчайшей международной аудитории.
Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин для этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннора, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Фильмы о Бонде привлекают зрителей многими аспектами, захватывающими приключениями, характером главного персонажа, экзотикой места действия, прекрасными девушками, музыкой и многим другим. Именно это объясняет их долголетие. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в один из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда.
Лейтмотив практически всех фильмов Бондианы – спасение мира от посягательства злых сил. В годы Холодной войны такой злой силой для Бонда был коммунизм в лице контрразведки СМЕРШ. Во многих фильмах об агенте 007 в качестве воплощения мирового зла выступают могущественные злодеи, пытающиеся покорить мир или уничтожить его. Будь то глава международной преступной организации «Спектр» Эрнст Ставро Блоферт, психопат Макс Зорин, банкир террористов Лео Шифр или зловещий доктор Ноу. Борясь с ними, Бонд спасает мир от ядерной катастрофы, уничтожения или порабощения. В этих фильмах Джеймс Бонд выступает в качестве символа справедливости и британских нравственных традиций. Правда, его характер и убеждения не без изъяна. Это не только человек безграничного мужества и чести. Его можно обвинить в сексизме и отсутствии политкорректности. В кино он сохраняет все черты своей личности, которыми наделил его Флеминг. Блестящий офицер и джентльмен, он еще и плейбой, дэнди, гурман и женолюб. Грэм Рэй, который много лет посвятил изучению Бондианы, так описывает характер и образ жизни британского суперагента.
Трудно сказать, насколько справедливо называть Джеймса Бонда джентльменом. По мне, он слишком крут для этого. Не следует называть его и шпионом, как это многие делают. Точнее всего, его профессию определил Иэн Флеминг, называвший Бонда секретным агентом. Он обладатель лицензии на убийство, о чем свидетельствует 2 нуля в его кодовом имени. Но он никогда не пользуется этой привилегией по собственной прихоти, а лишь при выполнении заданий британской разведки и британского правительства. Бонд стоит на страже безопасности не только своей страны, но и всего мира. Именно это превращает Бонда в традиционный для него образ, образ спасителя мира.
К 50-летию появления на экранах фильмов о Джеймсе Бонде телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал Sky Movie 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте. Еще одним культурным событием, приуроченным к 50-летию кино Бондианы, стала обширная выставка в лондонском Барбикон-центре под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Выставка рассказывает об огромном влиянии фильмов об агенте 007 на бытовую культуру и вкусы жителей Британии. Это влияние распространилось на образ жизни, моду, музыку, туристический бизнес, дизайн автомобилей, создание технических устройств, рекламу, производство предметов роскоши. Посетители выставки могут увидеть костюмы, в которых снимались игравшие Бонда актеры от Шона Коннери до Дэниела Крейга, туалеты девушек агента 007, автомобили Бонда и его оружие. На выставке звучит и музыка к фильмам Бондианы, которая остается в Британии хитом на протяжении полустолетия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной завершил этот час программы «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. С 17 часов после выпуска новостей в нашем эфире «Темы свободы». Ну, а я вернусь в эфир в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.